Тимофей Кулабухов и Сергей Шеленко. Тактик. Том 8. Глава 1. Испытание на вылет. Мы въезжали в город с юга. Южный мост и ворота Вальяда встретили нас флагом с Кураем. Офицеры знали, что это прибываю я, и меня пропускали без всяких препонов. Да и в лицо меня знали все подчиненные. Символ армии Штатгаль развивался над воротами, сообщая всем подъезжающим, под чьей властью находится город. Но смотрелся этот символ без угрозы, без крови и насилия, а горожане поглядывали на солдат на стенах с уважением, а не страхом. Всего несколько недель назад здесь была власть вольного города, местного ополчения, а также угрозы вмешательства и террора герцога Гугу. А теперь город вроде как захвачен, но при этом дышит свободно. Парадокс назывался Штатгаль. Особой пикантности ситуации придавало то, что подавляющее большинство бойцов в нем – бывшие каторжане и заключенные других видов, отнятые мной у системы наказания королевства Майен. Королевство, к которому я и моя армия теперь повернулись спиной. И хотя формально мы входили в состав вооруженных сил Майена, реальность была намного сложнее. Наша бронеповозка просто с рекордной скоростью завершила переход через бесплодные земли. Официально они именовались герцогствами Рии и Эрцгалия, в ходе которого Ластрион навострился в адаптации применения регенерирующих заклинаний на лошадей. Файн подстрелил с десяток пустынных грабителей, а я набил руку на управлении повозкой по пересеченной местности. Теперь же бронированный экипаж, любезно предоставленный Альдом Дершем, главой торговой гильдии и первого советника городского совета города Порт-Арми, остановился у ратуши Вальяда. Я вышел, щелкнув суставами, и на негнущихся ногах зашагал внутрь здания. В сумке на поясе лежало письмо, ради которого проделал этот путь. Детский почерк на дешевой бумаге весил больше любых депеш. Однако буквально следом за мной не успел сделать и 10 шагов, как в ратушу ворвался запыхавшийся разведчик. Парень еле держался на ногах, плащ был покрыт дорожной пылью.
«Командор, слава богам, вы вернулись!»
Узнал его. Яник, один из разведчиков Файна, или точнее будет сказать, что Арафина. Забрав Файна, я временно поставил командовать разведкой Арафина, и он отлично справился, причем задачи у него были сложные, в том числе даже с одной только межрасовой точки зрения. У него в подчинении были орки, люди и гоблины, а не только эльфы. И он смог поддерживать дисциплину и управлять разобщенными сводными группами. По сути, он был у меня комбатом, хотя по званию старшиной, потому что не прошел офицерскую школу. Правил я пока что придерживался. Но собирался открывать курсы по новой, особенно из-за бригониды. Впрочем, сейчас это не актуально, важнее то, что нес разведчик. И если он в таком состоянии, новости серьезные.
«Командор, разрешите обратиться?»
«Ну, обращайся, оборотень. Точнее сказать, докладывай».
«Герцог Гуго, он ведет новую армию. Насколько нам удалось выяснить, командор, к нам идет 10 тысяч наемников-рыцарей, всякого сброда, жаждущего реванша и добычи».
Мимо проходила парочка гражданских вальядских чиновников, и я видел, как их лица меняются, уловив обрывки разговора. Страх возвращался в глаза людей, только начавших верить в стабильность пребывания Штатгаля в городе. «Где они сейчас?»
«Поселение Пилзессен. 3 дня пути. Насколько гоблины подслушали разговоры у костров, герцог обещал каждому солдату долю в разграблении города и особую награду за вашу голову, командор».
«Доклад принял. Иди отдыхай, братец». Яник козырнул и устало поплелся прочь. Я отправил его в освояси, а сам стал переваривать информацию. В сущности, одна вредная богиня о чем-то таком меня уже предупреждала. 10 тысяч против моих 8. И судя по словам разведчика, это не дисциплинированная королевская армия, а сброд, который удержит только жажда наживы и страх перед командирами. Неужели Гугу настолько самонадеян?
Стандартный расклад при штурме: два нападающих против одного защищающегося. Лучше 3-1. И тем не менее он идет. Я зашел в свой кабинет, заслушал короткий доклад от гнома Гвирги, адъютанта Муранга, выслушал Зоида и Деция. Так сказать, сводки текущей деятельности армии за время моего отсутствия. Официально я был в рейде, и подобным образом уже не раз уходил и возвращался. После этого я отправился в квадратный район, в казарму ведьминской роты. Я нашел старуху в импровизированной лаборатории. Тут проведена большая работа, и явно много помогли гномы. Поставили оборудование, возвели перегородки. Воздух густел от запахов трав и кипящих зелий. Немолодые ведьмы со знаками различия рядовых сновали между столами, растирая компоненты, помешивая котлы, записывая результаты. Им помогали. Сама Бриганида склонилась над массивным томом с развернутым листом перевода, водя костлявым пальцем по строчкам. При моем появлении она едва не подскочила, настолько удивилась. В ее глазах мелькнул вопрос, который она не решалась задать вслух. Я махнул ей, позвал в дальний угол казармы, где мы уселись прямо на расстеленные постели. Руки ведьмы дрогнули, принимая конверт. Она осторожно, словно боясь порвать, вскрыла его, развернула лист, и я видел, как меняется ее лицо по мере чтения. По морщинистым щекам Бриганиды текли слезы. Она не пыталась их скрыть, просто сидела, прижимая детское письмо к груди, и что-то шептала на неизвестном мне языке. Молитва благодарности или клятва я не разобрал. Наконец Бриганида подняла голову, и в ее взгляде полыхало кислотно-синее пламя. «Рассказываю, можно сказать, докладываю голосом. Так вот, проверил ее, проверил условия проживания, купил им новый многоквартирный дом, который подрядчики превратят в особнячок. В том числе там есть та квартира, в которой Этна жила с родителями».
«Трудно это, когда все напоминает...»
Вариантов было не так много, Бриганида. Дом оформлен на Этну. Ей на счет я положил денег. Пообщался. «Ты прости меня, но исходя из интересов самой девочки, я оставил ее там». Она кивнула без всяких возражений. «Однако...» Я поднял палец. «Есть высокая вероятность, что наша армия будет вынуждена захватить порт армии».
«Как это?» — несколько раз моргнула старуха.
«А так, ты же не забыла, что мы армия?»
«То есть внучка и я? А как же...»
Она задумалась. «А так, я тебе гарантии не даю, как и что произойдет, но на всякий пожарный случай приобрел тебе за недорого особняк в центре порт армии».
«Ты... мне?»
Теперь Бриганида удивилась, искренне и сильно. «Да, премия тебе, авансом. Будешь жить рядом с внучкой, там шагов 200 от ворот до ворот. Но нам надо с тобой эту войну вывести. Кстати, ты мне не сказала про ее глаза».
«Заметил, значит».
«Но отец Этны был человеком. Откуда тогда?»
«Как откуда? Ну ты вопросы задаешь», — постарушечи отмахнулась Бриганида. «Муж-то мой второй был того, эльфом, из благородных. Ну, как был, он и есть, просто ушел куда-то в леса. Так с эльфами бывает. Теперь-то он на меня не посмотрит, а был дел, бегал, как мальчишка».
Она позволила себе на минутку замечтаться.
«Ладно, командор Росс, ты меня здорово заинтересовал в этой самой победе твоего дела, вплел меня как волос в бороду, как гномы говорят.
Надеюсь, ты довольна и станешь сражаться, стараясь выиграть и выжить, а заодно, чтобы это сделали все остальные в Штатгаль».
«Да уж, теперь-то мы расстараемся. Клянусь всеми темными духами, которых чтут ведьмы, клянусь костями предков и кровью рода. Я буду служить тебе до последнего вздоха. И мои девочки тоже».
«Вздох свой побереги, помирать не надо. Однако твоя служба может понадобиться раньше, чем ты думаешь. Герцог Гуго идет на город с 10-тысячной армией». Лицо Бриганиды мгновенно посерьезнело. Слезы высохли, остался холодный расчет.
10 тысяч? Сколько у нас времени? Мы на них холеру нашлем.
Осталось 3 дня, может 2.
Маловато для серьезных ритуалов, но кое-что успеем.
Она повернулась к ученицам.
«Марвена, бери 3 девок и в лес. Пока ворота не заперли, надо кое-чего собрать. Нужен белый дурман, волчья трава и корень могильника. Много. Еша, готовь котлы побольше. Варить будем сутками».
«Ладно, не буду вам мешать. Не распыляйся на много мелочей. Лупи из чего-то крупного. Готовься к вражеской магии». Старуха оскалилась в хищной улыбке. Вечером я открыл малый военный совет в занятом Штатгаллем квадратном районе. Он проходил в небольшом складе, переоборудованном под цитадель с особенной магической защитой от всевозможных воздействий. У меня было много информации, но не все из нее я буду делиться сразу и вдруг. Всему свое время.
«Герцог ведет к нам орду жадных псов», — первым воспринял информацию Хреган. «Ударим по нему на марше! Прольем кровь!»
«Давай без драматизма и театральщины, брат гном. Нам нужна победа, а не резня. Причем с возможными потерями и с нашей стороны». Фамир выглядел встревоженным, постоянно теребил рукав мантии. Муранг с Новаком стояли у карты, прикидывая что-то в уме. Файн задумчиво кивнул. Он уже пообщался с Серафином, своим замом, и знал множество разобщенных фактов про мир за пределами стен Вальяда. «Расскажешь, Файн?»
«Наш потеряшка-герцог разбил лагерь у предмостей, в поселении Пилзессен. Что мы имеем по составу? Войско, собранное с миру по нитке. Видел герб баронов Бальтаса и Крегора. Это еще 600 тяжелой конницы, латники, ополченцы и пикинеры. Отряды наемников из вольных городов юга. Орки с арбалетами, порядка 500. Откуда они, непонятно. Остальные обычные разбойники, которые в военное время сделались наемниками, и очень много ополченцев не только с Фойхтмейна, но и с окрестных земель.
А королевская гвардия есть?» Эльф отрицательно дернул головой.
«Не видели их разведчики. Но они могут быть скрыты магией. Мои ребятки из бывших кандидатов в маги, не до магов, они чувствовали явное и сильное присутствие магии. Может, маги идут, может, маги кого прикрывают».
«То есть, гвардию мы не исключаем», — еще раз уточнил я.
«Не исключаем», — согласился Файн. «Кроме того, они тащат очень длинные повозки с инженерным оборудованием.
Что конкретно они везут, мы не знаем, верно? Но предполагаем осадные машины, требушеты, лестницы, тараны и так далее».
«А как они подведут их к стенам, стесняясь спросить?» — громыхнул Муранг.
«Пес его знает, но Гуго уже был бит под стенами, а за одного битого, как известно, двух небитых дают».
«Где дают?» — не понял Новак.
«Ну, — стушевался я, — это выражение такое. И все равно эта армия кажется мне крайне малой по количеству. Глуп считать, что Гуго не знает про нашу численность. Думаю, он на что-то рассчитывает. Могут у него быть сторонники в городе, которые откроют ворота?» Рафин без особой уверенности покачал головой. Направление контрразведка у Штатгаля отсутствовало. За народом у нас в тылу присматривали все, а это значит, никто конкретно. Ладно, давайте к рутине. Следующий час планировали оборону. Распределяли секторы, расставляли роты первой линии. Распределяли роты в резервы, продумывали пути перемещения по городу. Новенькая карта города была покрыта пометками, но с каждой минутой становилось очевиднее. Мы повторяем прошлую методику, потому что она сработала. И меня самым серьезным образом раздражал тот факт, что я не понимал. Гуго ведь на что-то рассчитывает. Он же не для красоты придет. Самый оптимистичный вариант был в том, что он станет в осаду. Но ведь он же понимает, что мы шарахнем по нему требушетами, как в прошлый раз. Память же ему не отшибла.
«У нас есть 3 дня», — подвел итог. «Используем их с умом. Фамир, твои маги пусть готовят все, что можно использовать, несмотря на антимагию стен. Горючую смесь, алхимию, что угодно. Файн, присмотрись к диверсантам и шпионам».
«Да, вот еще что. Самое странное, но важное. Лояльность населения, а если точнее...» Все замерли. «Завтра откроем памятник основателям города. Тот, который разрушили, но хотели бы восстановить как предмет гордости». Недоуменные взгляды. Фамир первый не выдержал.
«Командор, у нас осталось 3 дня, а вы хотите тратить время на...»
«На то, чтобы горожане за нас, во-первых, болели, а во-вторых, не лупанули в спину. Так-то они подданные Бруасакса, и они дико напуганы ситуацией. Поэтому, среди прочего, у нас должны быть уверенные и бравые рожи. И заодно они будут понимать, что мы защищаем их город и их память, право помнить их прошлое». Муранг медленно кивнул, поняв замысел.
«Поднимем боевой дух перед битвой».
«Типа того». Утро. Я стоял на главной площади Вальяда, наблюдая, как горожане стекаются со всех улиц. За одну ночь весть о церемонии облетела весь город, и теперь тысячи людей заполняли пространство от фонтана до старых торговых рядов. В центре площади возвышалась фигура, укрытая грубым полотном. 10 локтей чистого мрамора для памятника, который эльфийские мастера последние недели изготавливали из камня, купленного для них мной.
Чертежи и эскизы у них были, и усилий они приложили массу. Оригинальный памятник братьям-основателям был разбит в физическом воплощении, но остался в памяти эльфов, и не только в их памяти. Открытие восстановленного памятника состоится сейчас, тогда как я дал добро на изготовление в один из первых дней после захвата города и приобрел для них камень-материал. Да и стоило это по моим меркам недорого, а вот они потратили кучу сил, работали всей общиной, особенно те из эльфов, кто имел отношение к искусству. Пока мы совершали рейды, выбивали местных феодалов, шастали по лесам и устанавливали зыбкие, если не контроль над регионом, то, по крайней мере, давление и угрозу для военных сил в ней. Они работали день за днем. И памятник был готов еще когда я ездил в Газарию. Эльфы говорили, что его еще можно довести, улучшить, что-то там дошлифовать, однако время для его установки пришло. Фамир подошел справа, нервно теребя рукав мантии.
«Командор, нам бы по стене пройтись, проверить глубину силами магов.
Посмотреть по комплектации рот. Армия Гуга уже близко, а мы тратим утро на... Слушай, ну это важно. У нас самих в армии по меньшей мере 400 эльфов в разных подразделениях, в том числе офицеры. Для них это важно, для горожан это важно. Может быть, после сражения они уже не смогут открыть памятник. Может, мы продуем, и Гуго зальет город кровью, а тут... Это же луч света в темном царстве».
«Каком таком царстве? Опять идиоматическое выражение?»
«Оно». Маг потеребил подбородок и кивнул, хотя сомнение читалось в его глазах. Рядом выстроились представители всех общин города. Эльфы надели свои лучшие одежды, расшитые серебряными волноподобными письменами. Гномы притащили боевые молоты предков, начищенные до блеска. Орки в лучших доспехах с родовыми знаменами. И люди всех сословий, от богатых купцов до простых ремесленников. Заметил движение в толпе. Четверо моих солдат вели капитана Пейгди. Бывший начальник городской стражи шел с гордо поднятой головой, хотя руки оставались в кандалах. Вообще в конвое не было особой нужды. Мы с ним неплохо сотрудничали, и единственное, что печалило Пейгди, так это вынужденная неволя. Хотя даже в ней он гулял во дворе ратуши и регулярно общался с семьей и парочкой коллег. Его присутствие вызвало шепот среди горожан. Многие помнили его как честного стража, другие были недовольны тем, что я его арестовал. Я поднялся на импровизированный помост у подножья памятника. В отличие от прочих, я не стал облачаться в парадные одежды. Остался в привычных боевых доспехах, но Вальяцкий городской совет в последний момент нацепил на меня алый новенький плащ. Пусть видят во мне воина, а не очередного правителя, жаждущего власти. Площадь затихла. Тысячи глаз смотрели на меня с ожиданием, страхом, надеждой. Где-то в толпе плакал ребенок, и мать торопливо успокаивала его. «Граждане Вальяда!» —